говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Журналистку Наталью Мораль с мужем по-прежнему удерживают в московском аэропорту. В Южной Осетии произошел взрыв. Есть погибшие. Наследник британского престола воюет в Афганистане. Российские пограничники стараются вынудить покинуть страну находящихся в московском аэропорту журналистку журнала «New Times» Наталью Мораль и ее супруга Илью Барабанова. В четверг почти целый день их держали без еды, говорит Наталья Мораль.
Нам, по всей видимости, начали глушить связь. Нам все-таки принесли еду. После того, как я написала очередное заявление о том, что они нарушают напрямую статью о праве на жизнь, рядом с нами всегда стоят несколько сотрудников пограничной службы. Они всегда меняются. Адвокаты не пропускают ко мне. Более 30 часов тоже в нарушении Европейской конвенции по правам человека. Но, в общем, их это особо не интересует. Ни одного из наших условий, требований не было выполнено.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» Наталья Мораль. Мораль, гражданку Молдавии, не пропустили через границу, когда она прилетела в Москву с мужем, российским гражданином. В прошлом году власти отказали ей во въезде в Россию, заявив, что она представляет угрозу национальной безопасности страны. В Москве задержаны два человека, распространявших газеты, посвященные «Маршу несогласных». В пресс-службе коалиции «Другая Россия» сообщили, что это активисты Объединенного гражданского фронта Алексей Казаков и движения «Оборона» Арина Покорная. По их словам, сотрудники МВД заявляли, что получен приказ задерживать всех распространителей этого издания. Заявки на «Марш несогласных», запланированные на 3 марта в Москве и Петербурге, были поданы 18 февраля. В Москве проведение марша не разрешили. В Петербурге маршрут был согласован с мэрией города. Более недели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью дежурят у квартиры лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова. Закрытый в квартире оппозиционер 3 дня назад объявил голодовку с целью привлечь внимание к действиям правоохранительных органов. Он уверен, что давление со стороны УБОПа напрямую связано с предстоящими выборами. АКМ намеревался провести несколько акций накануне 2 марта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
О ситуации последних дней рассказывает пресс-секретарь АКМ Анастасия Удальцова.
Возле нашего дома практически неделю стояли 2 машины с сотрудниками АБОП. Это сотрудники по борьбе с преступностью Южного округа. В машинах круглые сутки находилось по 3 молодых человека крепкого телосложения. Постоянно машину прогревали, то есть, ну, понятно, когда люди сидят круглосуточно, они там замерзают. Поэтому мотор у машин, как правило, был включен.
Лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов уверен, что как только он выйдет из своей квартиры, моментально будет задержан сотрудниками УБОП Южного округа Москвы. На руках у оперативников определение мирового судьи района Зябликова Чукиной о принудительном приводе Удальцова в суд. 19 февраля сотрудники УБОПа задержали лидера авангарда красной молодежи во время встречи жителей Орехового проезда 41, которые уже продолжительное время протестуют против точечной застройки в их районе. Оппозиционер уверен, что если оперативникам удастся задержать его повторно, то на суде ему предъявят обвинение по сфабрикованному делу и посадят за решетку за административное правонарушение на срок от 10 до 15 суток.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв в Южной Осетии, по уточненным данным, произошел в помещении, где сегодня проводились досрочные выборы президента России. В них участвовали жители Южной Осетии, имеющие российское гражданство. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 2 милиционера, несколько человек ранены. Выясняются обстоятельства произошедшего. В Казахстане разбился вертолет Ми-8. 5 человек погибли, пострадали более 10. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, вертолет разбился в Кызылординской области. По предварительным данным, на борту находилось 17 человек. Другие подробности происшествия пока не сообщаются. Представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Мирослав Лайчак заявил, что провозглашение независимости Косово не может стать прецедентом для Боснии, и ни одна из 3 республик, входящих в состав Боснии, не имеет права на отделение.
Конечно, события в Косове оказали влияние на Боснию, по крайней мере в связи с атмосферой, которая создалась в регионе. Но в то же время Босния не является заложницей Косово, и нет оправданий для того, чтобы проецировать ситуацию в Косове на проблемы и неудачи Боснии. Поэтому судьба Боснии в руках представителей Боснии и Герцеговины.
Сказал Мирослав Лайчак. Переговоры между США и Чехией о размещении элементов американской системы противоракетной обороны на чешской территории близки к завершению. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек после встречи в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем сообщил.
Всем интересно знать, достигли ли мы соглашения. Нам осталось согласовать буквально три слова. Хотя иногда даже одно слово настолько важно, что может разрушить все договоренности. Оставшиеся у нас вопросы не являются ключевыми, и мы решимы.
Сказал глава правительства Чехии. Главные трудности в ходе переговоров связаны со статусом американских военных в Чехии и требованиями чешской стороны о соблюдении экологических норм при эксплуатации радара. Планы Вашингтона разместить в Польше и Чехии элементы своей системы противоракетной обороны вызывают крайне отрицательную реакцию России. Президент США Джордж Буш сказал.
Россия не представляет угрозы. Миру угрожают режимы с экстремистской идеологией, которые имеют возможность нанести ракетный удар по таким свободным странам, как мы. Эта система противоракетной обороны создается для защиты от таких угроз.
Сказал президент США. Наследник британского престола принц Гарри находится в Афганистане на передовой линии уже более двух месяцев. В телевизионном интервью он заявил, что чувствует себя обыкновенным человеком среди британских военнослужащих. Наблюдатели неоднократно выражали опасения, что член королевской семьи может стать одной из самых желанных целей для боевиков-талибов. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Журналистку Наталью Марарь с мужем по-прежнему удерживают в московском аэропорту. В Южной Осетии произошел взрыв. Есть погибшие. Наследник британского престола воюет в Афганистане. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. Наши новости всегда можно найти, прослушать и прочитать в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы к юбилею Рамаза Чхиквадзе вечер Станислава Красовицкого и капитан Маржерет, мушкетер в Москве. Во второй части передачи «Русский джем в Иране» и «Исламский мир в Эрмитаже». В московском клубе «Пироги» на Никольской состоялся вечер двух легендарных поэтов андеграунда 50-х годов Валентина Хромова и Станислава Красовицкого. И я передаю слово Елене Фанайловой.
Поэт и переводчик Станислав Красовицкий в конце 50-х был признан молодым гением, но затем на долгие годы замолчал. Став священником Русской зарубежной православной церкви, поэт уничтожил большинство своих стихов. К публике в последние годы вернулся совсем другой автор. Лаконичный, суховатый, пишущий на историко-религиозные темы, стихи которого порою напоминают фэнтези.
«Старинные шаги на тусклом гобелене мне шепотом своим о чем-то говорят, оставив пыльный след на замковых ступенях. Они из глубины идут в дворцовый сад. Охотник с девушкой, почтовая карета, готовая вот-вот перелететь тот мост, а не носители какого-то секрета, известного одним ответа на вопрос. Да будь хоть целый мир в когтях у людоеда. Для вас всегда открыт свободный свод небес, мост, горы, девушка, волшебная карета, охотник с трубкою, с ружьем наперевес. Зима на Валааме, шумите сосны Валаама, в далеком северном краю, как над могилой Адама в его потерянном раю. Шумите вьюги и метели над головой всей поздний час, и скорбный рыцарь на постели с вниманием выслушает вас. Сделав лук из радуги, горизонт грозит, ветерок из ладоги весело сквозит, из-за мыса дальнего вьется черный стяг, там плывет из Бьярмии в Англию варяг. Когда страною правят воры хам, закону Божию почти никто не верен, тебе дан бедный Валаам, тебе дан одинокий север, где громоздятся голубые льды, здесь означая линию беды. Я знаю, в жизни нужно мало, все остальное ерунда. Я знаю, в жизни нужны скалы, снега, и скалы, и вода. И из глубокого тумана, что не пробил еще восход, как из прекрасного романа «Туле великий восстает». Преподобный Каламба — это шотландский святой. Его стихи. Тут перечисляются места, где он основывал монастыри. «Прекрасный дар и дерру, прекрасен чистый рафу, и плодоносный драмхом, прекрасный келс и сот, тем более прекрасны широких вод разливы и под крылами чаек далекий горизонт. Достиг блаженной земли святой монах Бриндан, и ты мне душу исцели, Господь мой капитан, где птицы райские поют, управь нас к той земле, чтоб мы сказали, вот он тут, божественный Туле, или на хребте того кита дай справить Пасху нам, ты сам Христос, ты сам Туле, Господь наш капитан». Шотландская баллада «Вдова и три сына». Три сына было у вдовы, и в море все ушли, и долго не было вестей к берегам родной земли. Не стало их, не стало их, летит, кричит молва. «Я видеть их хочу в живых», — промолвила вдова. «Пусть не устанет злой буран, устанет мир от бед, но я увижу их в живых хоть через 1000 лет». Стояла ночь, глухая ночь, в печи огонь трещал, и вдруг все трое входят в дом в березовых плащах. Береза-то растет не здесь, не в северном краю. Береза той не знает лес, она растет в раю. Скорей за стол, пусть будет пир всю ночь. Я вижу всех троих в живых, беда уходит прочь. И постелила всем троим широкую постель, и села рядом на краю, в окне шумит метель. Вдруг черный петел прокричал, блеснула в щель заря, и старший младшему сказал: «Пора нам, брат, пора». Петух дал крик, дал день зарю, разбужен адский червь, и будет плохо, говорю, коль не уйдем теперь. Прощай, родная мать, прощай, остался миг один, и ты, красавица, прощай, что нам зажгла камин.
На вопрос о том, не мешают ли поэт и священник друг другу, Красовицкий отвечает так.
Разные вещи. Разные, поэтому они сопрягаемые. Григорий Богослов писал стихи. Блаженный Августин, не знаю, писал или нет, но очень любил читать Гомера. Как влияет вера на поэзию? Влияет. Обязательно ли обращение должно изменить путь поэта? Оно изменит, если оно настоящее.
Станислав Красовицкий заканчивает свое выступление одним необычным текстом.
Мое стихотворение, но оно написано по-английски. Я прочту его по-английски, а потом переведу. These are husband and his wife. They are very much alike. They have lived the whole life, and they never said a lie. Like a poet and his rhyme. Вот муж и жена, они очень похожи, они прожили всю жизнь и не сказали друг друга лжи, как поэт и его рифма.
Елена Фанайлова слушала Станислава Красовицкого. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Почти невозможно в это поверить, но 28 февраля исполнилось 80 лет великому грузинскому, нет, не только грузинскому, просто великому артисту Рамазу Чихвадзе. Тем, кто не видел его в спектаклях Роберта Стуруа, «Кавказский меловой круг», «Ричард III», «Король Лир» и других, я могу только сочувствовать. Тем, кто не слышал его голоса в кукольных спектаклях Резо Габриадзе, тоже не повезло. Но благодаря Юрию Векслеру мы можем послушать голос не персонажей, самого Рамаза Чихвадзе. Юрий разговаривал с ним в Берлине, когда там представляли фильм «Аркадия Яхниса. Ботинки из Америки». В нем в который уже раз грузинскому актеру доверили роль старого еврея, вся семья которого была уничтожена в годы войны.
Рамаз Григорьевич, вы как себя все-таки считаете, более театральным актером или киноактером, или и тем, и другим?
Я считаю себя все-таки театральным артистом. Но мне пришлось очень много сниматься в кинофильмах. Я люблю кино. Это было мое второе дело. Но сейчас уже я от театра отошел. Те роли, которые я играл, уже мне трудно играть на сцене. Просто физически трудно. Спектакли вот как «Король Лир», «Ричард Третий». Знаете, а не хочется уже другие роли играть, более легкие. Последняя моя роль была в театре. Это по Стринбергу «Пляска смерти». Меня один молодой режиссер уговорил, они открывали новый театр, знаете, сейчас в моде такие, в подвальные театры, зрителю так 100 человек. И мы поставили этот спектакль, играли, даже на гастроли выезжали, и в Италии были на гастроли, и на Украине были, в Москве были в гастроли. Неплохой был спектакль, интересно, но я материал очень люблю, потому что Стринберг большой автор, и интересно очень работать, да, с таким материалом. А в кино я соглашаюсь. Вот пришлось же третий раз роль Сталина играть. Минская киностудия снимала картину. Там эпизод так, ну, большой, один огромный эпизод двухсерийной картины. Всем я очень недоволен, потому что с париком, там, с усами что-то наделали. Неприятно актеру, когда все не на месте. Когда делаешь портретный грим, надо делать портретный грим точно. А если вообще не надо, тогда пускай играет человек. И будем знать, что это играет роль Сталина. Ну, скажем, можно это допустить, правильно? Но если делаешь, уж надо делать до конца, по-настоящему. Меня это немножко коробит, да.
Что для вас Сталин, когда вы его играете? Как вы сегодня о нем думаете? Сколько в нем смешано зло и добро?
Знаете, это очень сложный человек, и очень сложный вопрос. Ответить так очень трудно. Потому что сегодня вы читаешь о Сталине много правды, много неправды. Конечно, человек был, он неоднозначный какой-то. Откуда этот мальчишка стал, слушайте, таким, как Сталин, скажем, да? Этот маленький сосо. Наверное, мы люди так грешны на этом свете, что Бог посылает таких людей нам, чтобы нас наказать. Сталин был, я думаю, из таких. Но он был настоящий тиран, о чем говорить? Да, пролитая кровь, это непростительно, конечно же. Но у него были качества, знаете, когда я снимался в картине «Истоки», я еще снимался, была такая картина, потом, значит, «Победа» была картина, там большая роль была Сталина. Да, там мне пришлось, значит, сниматься на его даче Кунцева, да. И там были люди, которые с ним работали 25 лет. Был комендант и так далее. Они без слез не могли разговаривать, так они любили его. И сказать им что-нибудь плохое про Сталина, это невозможно было. Просто они, не знаю, выкатывали глаза и говорили, что вы ничего не понимаете, не знаете его что, да, и так далее. Ну, многое они интересное говорили, и все говорили о добре, что добрый человек, только хотел хорошее для народа, только вот такое отношение у них, у близких, да. Но мы знаем всю историю, к сожалению, мы так не можем сказать, мы должны более критичны, и то, что он был чересчур, так сказать, строг, и это уже не строгость была, а какое-то что-то другое от дьявола было, что-то у него, это точно. Но что он был величина, правда, знаете, политическая большая величина, только то, что Черчилль пишет о нем, два тома, так сказать, посвятил этому человеку, это о чем-то говорит, что это был высокого ранга политик, правильно? Вот такое у меня отношение, а так, знаете, углубиться надо еще, тут годы должны пройти, чтобы история и историки уже настоящую правду писали. А то я сейчас читаю такие вещи, знаете, его сделали, как, ну, то делают его пьяницей, то хотят сделать его, понимаете, бабником, как это не был он таким, в сущности, наоборот, он был никакой пьяницей, он не был. Ну, выпить так вина, как мы все с удовольствием выпьем хорошее вино, а я убежден, что ему только хорошее вино посылали. Да, это не грех. В этом смысле он был абсолютно нормальный человек. Ну и то, что он не жалел из себя. Он же жил, вот посмотрите его дачу, его спальню, его. Ну, был абсолютно просто. И в конце концов мы знаем, когда он умер, было два кителя у него, бучичо, два кителя и шинель. Две пары сапог, кажется, у него было. Наверное, многие знают его стихи, когда он спешал в молодые годы. Это такая лирика. Этот может писать такие стихи только человек добрейший, честнейший, чистейший человек. И он печатался когда-то, еще наш Илья Чавчавадзе его напечатал в своих журналах и газетах и так далее. Но он поэтом не стал, но человеком он был обязан стать. И он стал. Стал вот таким своеобразным человеком. У него носки были, оказывается, носки. Меняли ему, и там маленькая дырочка появилась. Ну, Сталин сейчас дырочкой в носках. Выбросили эти носки и принесли новые. А он спрашивает, а где эти старые носки? Это нам там рассказали они во время съемки. Они сказали, там, говорит, уже она протерлась. Как, а что, говорит, дырочка была? Какая дырочка была? Так, как спичечная головка. И за это, говорит, вы носки выбросили? Нельзя, говорит, это за что быть? Вы так хотите жить? Говорит, что с вами будет, несчастный? И он заставил найти эти носки, заштопать их, через 2 месяца он показал. Он говорит, носки-то хорошие, говорит, а вы, говорит, вы его выбросили, а вот видите, говорит, я надеваю эти носки. Я бы сказал, знаете, сейчас вот играть такого человека в картине, если правда будет написана, вот про него сделать такой сериал, ну, это очень интересно. Это очень интересный был человек, и период был интересный. Неплохой киногерой, киногерой. И для актера тоже. Они долго не забываются, такие люди, правильно?
Роман Григорьевич, вы не первый раз приглашаетесь на роль еврея. Вы играли Менделя в картине Александра Зельдовича. Это для вас какой-то знак, что вас приглашают играть евреев?
Не знаю. Наверное, я даже чем-то, наверное, похож на старого еврея. Ну да, вот так получилось, что однажды меня вот Зельдович пригласил. В Одессе мы снимались, под Одессой снимались. Ну вот там я играл Менделя Грига. А сейчас вот пришлось играть опять-таки старого еврея, постарше. Наверное, в третий раз уже я покойника еврея буду играть. Знаете, есть лица, если можно сказать. Можно сказать, что он и итальянец, и, не знаю, и француз, и еврей, и грузин, и так далее.
Я поздравляю грандиозного артиста Ромаза Чхиквадзе с его юбилеем. Я обязана ему минутами, нет, часами настоящего театрального счастья. Тут нужен был бы хороший грузинский тост, но за неумением скажу только. Долгих лет жизни, доброго здравия, Батоно Ромаз. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Открыв новую книгу издательства «Языки славянских культур» Жак Маржерет «Состояние Российской империи», я обратила внимание на то, что во Франции это сочинение 17 века издали последний раз под названием «Мушкетер в Москве». Видимо, нас ожидает приключенческий роман, да? Спрашиваю я у историка Ильи Смирнова.
Для начала справочка «Кто есть кто?». Капитан Маржерет, профессиональный военный, в наших энциклопедиях назван авантюристом. После религиозных войн, в которых его семья поддерживала Генриха Наварского, сам он получил хорошую военную подготовку, служил за пределами Франции разным государям. В то время, кстати, наемники не имели какой-то особо дурной репутации, если они честно соблюдали условия контракта. К ним относились, ну, как сейчас к футболистам, которые играют в иностранных клубах. В России Маржерет командовал конным отрядом в армии Бориса Годунова, а при Лжедмитрии I был капитаном стрелков личной охраны царя. Сюжетных пересечений с Дюма довольно много, начиная прямо с посвящения Генриху IV. «Россия, описание кои я предпринимаю по поручению вашего величества, один из надежнейших редутов христианского мира», – писал капитан. «Эта империя, эта страна более обширна, могущественна, населена и изобильна, чем думают, и лучше вооружена и защищена против скифов и иных магометанских народов, чем считают многие». В России мушкетеру пришлось действовать в специфических обстоятельствах смутного времени. Приведу еще одну красочную цитату из документа, опубликованного в приложении к запискам Маржерета. «Божией милостью мы, великий господарь Жигемонт III, пожаловали есьмо Францкой земли капитана Якова Маржерета в Верейском уезде деревню Васкиную, с починки и пустоши, с крестьяны и со всякими угодья в вотчину, чим де владел прежде всего атаман Семен Иванов, сын Марьин. Нарочно не придумаешь. Польский король Сигизмунд родом из Швеции пожаловали есьмо французу, бывшую вотчину атамана, А сама книга издательства «Языки славянских культур» представляет любопытнейший сплав авантюрного романа, даже не с монографией, с энциклопедией. Базовый текст Жака Якова Маржерета на обоих языках, русском и французском, составляет немногим более четверти от объема. Все остальное – документы, переписка, подробнейшие комментарии по каждому персонажу, с которым автор сталкивался на поле брани или в канцеляриях, отдельные очерки, например, о тогдашнем международном денежном обращении, так сказать, курсы валют, или об истории признания за русскими государями до Петра императорского титула. Ну, вплоть до генеалогической таблицы рода Маржеретов. Замечательный образец мастерства исследовательского и издательского. И создатели этой книги Андрей Берилович, Татьяна Александровна Лаптева, Владислав Дмитриевич Назаров, Павел Юрьевич Уваров. Они, конечно, не просто редакторы и составители, но полноправные соавторы французского капитана. Вспоминается книга о Франце Лефорте, которую мы имели удовольствие рецензировать в позапрошлом году. Тоже было международное издание, российско-швейцарское, нынешнее российско-французское. Но есть важное отличие. Если благожелательное отношение к Лефорту отражено прямо на карте Москвы, то Маржерет еще при жизни стал в России персоной нон-грата. И когда пытался вернуться на русскую службу, не только сам получил отказ с формулировкой «Того Якова многие в московском государстве знают, вместе с польскими людьми воровал и злее польских людей чинил». Но и товарищей своих он подвел под подозрение, что они предлагают свои услуги не просто так, а по умышлению жегемонта короля, как бы ему-нибудь московскому государству зло учинить. Для неприязни, прямо скажем, есть основания, хотя смута на то и смута, что из нее немногие вышли чистыми. Есть еще пассажи в сочинении Маржерета, которые можно воспринять как антирусские. Выдернутые из контекста, эти цитаты пригодились бы в качестве иллюстрации в околоисторической болтовне про вечную враждебность некоего абстрактного Запада, такой же вневременной России. Но гораздо чаще капитан отзывается о нашей стране с уважением, начиная с первых же страниц, с обращения к королю, которое мы уже цитировали, один из надежнейших редутов христианского мира. Даже смута не заставила капитана разувериться в том, что России присущ хороший порядок и управление, основанный на абсолютной власти государя. Составители особо подчеркивают, что для французов эпохи Генриха IV такое определение царской власти не осуждение, скорее, наоборот, позитивная оценка. И самое важное, Маржерет признает за русскими государями императорский титул и даже определенные династические права на Литву и Украину. Не думаю, что это сильно понравилось бы Жегемонту III. Умел капитан наживать себе врагов и слева, и справа. Сейчас пошло такое поветрие, по-моему, просто дикое. Историю в школе изучать прямо по источникам. Это, дескать, залог строгой объективности, чтобы взрослые не навязывали школьнику своих оценок. Но ведь прочитать источник – полдела, нужно еще правильно понять старинного автора. Ну, когда Маржерет пишет, что в Астрахани растет некое зверовидное растение размером с ягненка, из которого получают каракуль, школьники сообразят, сам он в Астрахани, наверное, не был, записал на рынке какие-то басни, а представления о биологии тогда и во Франции были далеки от научных. А вот с критическими его высказываниями о России сложнее. Капитан с прискорбием отмечает «невежество – мать их благочестия». Только священники учат молодежь читать и писать, а сверх того нет ни школы, ни университета. Можно прочитать и обидеться, вроде как дураком обозвали. Но ведь действительно, инициатива основания университета принадлежит Лжедмитрию I, и мы знаем, чем он кончил. Было бы по-другому, не пришлось бы с такими муками и кровью пробиваться к просвещению при Петре Великом. Еще обидный пассаж про пьянство. Дескать, русские не остановятся, пока остается выпивка. И к нему редакторский комментарий из области не наркологии и не национальных характеров, но тогдашнего законодательства. Крестьянам и горожанам было позволено изготовлять некоторое количество браги или пива только по определенному поводу – праздник, свадьба, поминки. Категорически запрещалась продажа любого количества питья посторонним и даже хранение его про запас. Вот как глубоко уходят корни некоторых традиций, в данном случае не лучших. А историю и в школе, и в вузе лучше всего изучать по хорошим книгам, которые составили и издали профессионалы. Слава Богу, пока у нас такие книги еще есть.
Книгу, посвященную Жаку Маржерету, очень советует нам читать Илья Смирнов. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нарушило ли равенство кандидатов в президенты вчерашняя трансляция предвыборного выступления Дмитрия Медведева в Нижнем Новгороде? Об этом говорим с писателем Денисом Драгунским, главным редактором журнала «Космополис».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян вновь заявляет о нарушении своих прав. По его словам, в больнице охрана не дает ему принимать душ. Охранники говорят, что каждый раз должны получать специальное разрешение надзирателя СИЗО. В Назране в ходе спецоперации уничтожены 3 боевика, в том числе террористка-смертница. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ Ингушетии, спецоперация проводилась в муниципальном округе Альтиево. Президент США Джордж Буш заявил, что несмотря на то, что он мало знает о Дмитрии Медведеве, он считает важным, чтобы новые лидеры России и Соединенных Штатов поддерживали такие же доверительные отношения, какие установились между ним и Владимиром Путиным. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». Российские пограничники стараются вынудить покинуть страну находящихся в московском аэропорту журналистку журнала «New Times» Наталью Марарь и ее супруга Илью Барабанова. В четверг почти целый день их держали без еды, об этом Наталья Марарь заявила в интервью «Радио Свобода». Она добавила, что к ней уже 30 часов не пускают адвоката. Взрыв в Южной Осетии, по уточненным данным, произошел в помещении, где сегодня проводились досрочные выборы президента России. На участок пришли жители Южной Осетии, имеющие российское гражданство. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 2 милиционера. Несколько человек ранены. В Москве активисты Компартии провели сегодня санкционированную акцию в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова, баллотирующегося в президенты России. В митинге напротив мэрии Москвы и шествии до здания Госдумы приняли участие около 300 человек, сообщил корреспондент «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» вы слышали краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Русский джем в Иране и исламский мир в Эрмитаже». Удивительное действительно рядом. Второй год подряд театр «Школа современной пьесы» или театр Иосифа Рейхельгауза отправляется на фестиваль в Иран. В прошлый раз туда возили пьесу Бориса Акунина «Чайка». Сейчас представляли спектакль «Русское варенье» по пьесе Людмилы Улицкой. Правда, в Иране ее переименовали в «Русский джем». Совершенно очевидно, что выбор обоих спектаклей так или иначе связан с любовью к Антону Павловичу Чехову. Акунин предложил детективную версию чеховской «Чайки», от чего застрелился Константин Гаврилович. А пьеса Людмилы Улицкой написана по мотивам «Вишневого сада». И я спрашиваю режиссера Иосифа Рейхельгауза, как именно театр попал на огромный иранский международный фестиваль.
Ну вот объясните мне, ради бога, как вообще эта история могла произойти?
И как вас туда занесло? Довольно случайно в ГИТИСе оказался иранский аспирант, такой Исмаил Шафии, который защищал диссертацию, а я, как, извините, профессор кафедры режиссуры, я был у него оппонентом. Мне дали читать диссертацию, я писал ему отзывы. Он оказался симпатичнейший парень. Я даже выпить с ним хотел, но, оказывается, им этого сильно нельзя. Но, тем не менее, мы замечательно посидели, пообщались. И пока я тут читал его диссертацию и писал отзывы, он стал смотреть спектакли нашего театра. А потом спросил, не хотите ли приехать к нам на фестиваль? Я говорю, какой у вас фестиваль? Вы что, это фестиваль в тюрьме или в лагере или еще где? Он говорит, да нет, нет, в Иране на самом деле не совсем так, как вам казалось. И мы приехали в прошлом году. Это Конечно, очень странная страна. Она напоминает такой расцвет нашего застоя. Она напоминает вот те времена, когда у нас не было рекламы на улице, когда все было серо, полуразрушено, когда в центре города какой-нибудь там заколоченный киоск. Ощущение, что вот все полуразрушено, все на каких-то подпорках, все на какой-то ерунде. При этом там, как и у нас в советские времена, очень много интеллигенции, очень много образованных, грамотных людей. Я читал лекции в университете и занимался с ними, и был совершенно поражен уровнем вопросов, знания не только системы Станиславского, хотя они ее знают, а знанием того, чем Евреинов отличался от Таирова. И вот все как в советские времена. Выпить нельзя, но дома у каждого бутылочка стоит. Много чего нельзя, но все, чего нельзя, естественно, выходит и появляется во всех других формах. Много таких проявлений, которые нас шокируют, но когда вспоминаешь наше недавнее прошлое, то было примерно то же самое. А ощущение, что и по нашему сегодняшнему и даже будущему мы не так далеко от наших дорогих друзей ушли. Я уже не говорю там об идеологической комиссии, которая принимает спектакли, которая смотрит, насколько мужчина прикасается к женщине, или смотрит на то, что выпивает персонаж, это водка или чай, достаточно сказать, это чай, и все глубокомысленно говорят, да-да, чай можно. Скажем, там на прошлом фестивале, минут за 10 до спектакля, мы там стоим уже в актерском фойе, там уже в костюмах, и в этот момент практически вбегают несколько человек с оружием, что-то говорят на фарси, естественно, даже не говорят, а выкрикивают, мы отлетаем к стенкам, и они образуют такой живой коридор, и в коридору проходит такой энергичный человек, активно идет в сторону зрительного зала. И мы говорим, что это было? Говорит, да нет, ничего нормального, это министр культуры приехал смотреть ваш спектакль. Есть и такие проявления, есть и фестиваль идет 26-й раз, и вот эта невероятная недоговоренность, такая хитрость, обман, ерунда, когда нам обещают одно, потом этого не делают, когда мы должны ехать в эту гостиницу, а нас везут в другую, которая подешевле. Ну, всякие такие мелочи и глупости. Тем не менее, тут нужно разделить политику, нужно разделить идеологию, нужно разделить страну, нужно разделить президента и тех людей, которые действительно называются театральная общественность, которые действительно занимаются этим как профессией, занимаются очень серьезно. Мы ведь видели иранский театр, традиционный религиозный театр, очень интересный.
Это похоже на самом деле на, скажем, традиционные театры азиатские, на нона, кабуки, на что?
Да, похоже. Играют мужчины, играют религиозные сюжеты, практически один и тот же сюжет, такой с комментариями. Там завораживает, естественно, мы ведь ни языка не знаем, как бы знаков не знаем этой системы театральной и вообще знаковой системы. Тем не менее, завораживает колоссальная энергия этих людей, которые настолько погружаются в то, что они передают, настолько они сливаются друг с другом именно вот в энергии, в мощи, в голосе, в посыле, что ты понимаешь, что ты заглядываешь, ну, совсем в незнакомый мир, но очень манкий мир. Нужно сказать, что они также ведут себя на наших спектаклях. Меня совершенно поразило, что, в общем-то, ну, Людмила Улицкая, где все в тексте, где все в полутонах, где все в иронии, где нужно слышать и понимать, как персонажи не просто между собой сочетаются, а еще и перекликаются с Чеховым. Ну, все это нужно видеть и слышать. При этом сидит переполненный зал, не имея даже либретто, не имея перевода в наушниках, не имея бегущей строки. Либретто им забыли на первом спектакле, вспомнили в антракте, раздали. И они следят, вот я думаю, по своей системе восприятия, они следят, очевидно, за голосами Татьяны Васильевой и Филозова, которые вот так сливаются, а в них плетаются голоса там, других наших артистов. Они просто видят и слышат жизнь, в которую они впущены. И поэтому зал весь, мало того, там же страшное нарушение, разрешили на нашем спектакле сидеть мужчинам и женщинам в одном зале. И они сидят там, не прикасаясь, естественно, друг к другу, но ощущение такого, ну, вообще, чуть ли не молебно. Абсолютное внимание, тишина, погружение. Вот я думаю так, это все очень нужно.
Они вообще понимают, вот, например, кто вы по национальности? Вот их не пугают, что они приглашают человека, которого зовут Иосиф Рахильгаус,
страну, которую
пьеса
Люси
Улицкой в главной роли. Да, Татьяна Васильева, она же более известная нам старожилам, я бы сказала, как Таня Яцыкович. И приглашают в страну президент, который, в общем, имеет обыкновение высказаться. Да. Крайне неприятным образом про лиц этой самой национальности.
Вы знаете, я не хочу их, что называется, закладывать, но у меня такое ощущение, что они абсолютно так относятся к своему президенту, как мы относились к нашему Леониду Ильичу Брежневу. И так как мы сегодня во многом начали относиться, извините, к нашему президенту за то, как он продвигает своего преемника. Мы ведь тоже не слепы. И нам будут рассказывать, как мы голосовали. Тем не менее, режиссеры, артисты и театры едут к нам на фестивали, и едут к нам на мастер-классы, и едут к нам на обмены.
Если нет, теперь у меня вот какой вопрос. Ведь пьесы Людмилы Улицкой очень много пьют. Прямо, скажем, гораздо больше, чем в пьесе Чехова. Ну, нужно, наверное, я два слова просто скажу, что эта пьеса, это как будто бы продолжение чеховского да. «Вишневого сада». Но она переложена на современных людей. То есть эти люди, какими могли бы оказаться да, герои чеховской да. пьесы через 100 лет. Ну и, соответственно, если в пьесе «Вишневый сад» пьют шампанское в конце, ну, да Лопахин прибегает пьян с торгов, что, в общем, извинительная и объяснимая ситуация, Раневская разве что кофеем балуется, то в пьесе Улицкой они пьют много и часто. К тому же между мужчинами и женщинами складываются все-таки некоторые отношения, которые тоже во времена Чехова, наверное, были непоказываемы на театре. Как вот на это реакция?
Вы знаете, удивительное дело. Оба раза, и в прошлом году на прошлом фестивале, и в этом, естественно, мы начинали с того, что на первую же репетицию приходит у них цензурный комитет. От шариата пришли 3 человека. И в прошлом году буквально каждые 2 минуты репетиции они нас останавливали и говорили, нельзя, нельзя, нельзя. Например, там у нас есть такая сцена, когда Аркадина, узнав о смерти Треплева, должна падать в обморок, и ее Медведенко ловит. И когда они увидели, что женщина падает на руки к мужчине, сказали, стоп, 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 этого категорически нельзя. И я говорю им, извините, дорогие, а что же нам делать? Вот она в обморок, она должна упасть. Они говорят, сейчас мы проведем совещание. Они действительно втроем совещались, сказали, мы подумали, пусть Медведенко дойдет в сторону, она падает на пол. В этом году произошло удивительное дело. Они сели, стали смотреть, и даже иногда я сам как-то нервно, что не делают замечания, стал к ним поворачиваться и говорю, а можно вот здесь там брат с сестрой, вот близко там подойдут друг к другу? Я говорю, ну, можно. А можно вот здесь философ играет, выпивающий человек? Они говорят, ну, никто же не знает, что он выпивает. Ну, может быть, он не из стакана, а из чашечки выпьет. Все будут думать, что чай. Ну, можно. И как-то они практически не делали нам замечаний. После репетиции ко мне подошел председатель этой комиссии. И сказал, вы знаете, я вообще главный режиссер Национального театра. И я вообще с такой завистью смотрел на ваших артистов. Я Чехова обожаю, я знаю все пьесы Чехова. Я узнавал здесь мотивы «Вишневого сада». И я с таким удовольствием просидел сегодня на вашей репетиции. Просто постарайтесь, вы же уже знаете все. Ну, постарайтесь вечером. Я надеюсь, что большого начальства не будет. Ну, постарайтесь так. Ну, не очень, если можно.
Интересно, как менялись костюмы, спрашиваю я Иосифа Рахильгауза. А то в «Русском варенье» девушки, одеты Юрием Хариковым, вполне для Ирана точно, легкомысленно.
Нет, наши женщины, зная, чего надо, они себе придумали и платочки, и косыночки, и прикрыли другие части тела. И нужно сказать, что особенно наши молодые девочки, там Катя Директоренко, и Анжелика Волчкова, и Оля Гуселетова, они сделали себе замечательный костюм, просто занятнейший. И самое парадоксальное и смешное, что кроме того, что мы получили вот премию там, за весь спектакль, Хариков, вот лежит его диплом, получил отдельный диплом за декорации и костюмы. Причем, должен сказать, там все-таки 26 стран было, и там Берлин ансамбль играл, там замечательный театр из Лондона. То есть всего 3 зарубежных театра что-то получили. А в этом смысле вот костюмы и декорации Юрия Харикова и вот эту премию спектаклю, все-таки говорит о том, ну, там жюри было большое, международное, серьезное. Что касается еврейства, мы зашли с Филозовым и с Мишей Алихусейном нашим, который, кстати, перс наполовину, с нашим режиссером-педагогом, который занимался с ним, мы зашли в магазин, что-то стали покупать, весело, радостно, там какие-то коврики, штучки, вот, и они так радостно говорят, откуда вы, from, и пауза, я говорю, from Израиль. И должен вам сказать, что у них начался гомерический хохот. Они стали жутко смеяться, потом на нас внимательно смотреть и говорить, что нет, только один из вас похож на Мишу Алихусейна, который на самом деле перс наполовину. Мы с Филозовым оказались все-таки from Moscow.
Было ли у театра свободное время? И если было, то как его проводили?
Все свободное время мы подарили русскому посольству, а посольство подарило его нам. У нас замечательное там посольство. И, конечно, мы не могли не войти в кабинет Сталина, мы не могли не постоять и не посидеть вот на ступеньках и в этих креслах, где сидели Сталин, Рузвельт и Черчилль. И, конечно, памятник Грибоедову. Они, к сожалению, место, где его убили, даже не могут уже найти. Но на территории посольства стоит замечательный памятник 900 года. Замечательный такой сидит маленький Грибоедов в кресле, бронзовый. И само посольство это, конечно, такой оазис. То есть вокруг серое, колючее, разрушенное, грязное. Нет урн вообще. Вот Арык течет. Да я тоже думал бояться. Нет, ничего не бояться. Течет Арык, в который сбрасывается мусор и проносится вдоль центральных улиц. В первых рядах на спектакле сидело посольство, и все-таки реакция на текст шла своя родная. Мы жили в центре города, уже в результате там в хорошей гостинице, в нормальной, и мы ходили и понимали. Хотя город, конечно, фантастически огромный, 17 миллионов. Я не подозревал, что такой большой Тегеран. Место очень красивое, потому что горы вокруг, горы покрыты снегом, а в самом городе там и солнце было, и дождь был. Там интересно быть, вот интересно туда приехать. Мало того, вот эти все ручные их работы замечательные. Вот эти медь, покрытая глазурью, вышивки ковровые всякие. Там все наши девушки закупили шарфики, шали, скатерти. Все это в большом количестве. Таня Васильева, которая первые несколько часов была в таком жутком мраке, пока мы ехали из аэропорта, все как-то так пугало, настораживало. Потом, когда она пришла в одну лавку, в вторую, когда ей стали сами мастера показывать свои работы, когда она вдруг увидела действительно уникальную, фантастическую работу, и она купила себе там вазу, расписанную рукой, она как-то там уже на второй день просто уже говорила: «Ой, ой, еще надо туда пойти и это увидеть». И действительно, это экзотическое место, но туда, если есть возможность поехать, есть что там увидеть.
У меня еще один вопрос возник. Монтировщиков с собой возили или это как-то там прямо на месте делали?
Замечательный вопрос, потому что, когда мы еще в прошлом году, а в этом году все это повторилось, спросили, как вести декорации, они говорят: не надо, это очень дорого вести. Мы говорим: а как? А мы сделаем, вы пришлите чертежи, и пусть от вас приедет один человек. И вот должен сказать, что и в прошлом году, и в этом году повторилась одна же та же ситуация. Я не поверил глазам своим. Я подумал, что это привезли наши декорации. Все декорации были сделаны ровно за неделю до нашего приезда, заново. Мы сыграли два спектакля, и декорации выбросили. Вот настолько там квалифицированный труд человеческий, настолько он не ценится. И становятся там 2-3 бригады и делают все это за неделю полностью. То, что мы здесь за огромные деньги делаем, несколько месяцев. Невероятно. И им невыгодно за деньги это возить. Мы говорили: разрешите нам вывести эту декорацию. Да нет, мы ее на запчасти разберем, потом из нее другую сделаем. Там много вот уникальных каких-то. Здесь все от всего отличается. Здесь нет, например, такого ночного клуба. Потому что выпивать нельзя, а чего еще театральным людям просто так беседовать и курить? Естественно, никаких танцев. Вот наши женщины, которые летят в самолете, и перед выходом вдруг все превращаются в мусульманок. Вот все. И мало того, они к этому привыкают. Я вдруг заметил, да смешно, что наши девочки некоторые, вот мы уже в Москву прилетели, а они как-то так не снимают эти шали.
появляется нечто вот восточное.
Иосиф Леонидович, а что, спектакль тоже в черных костюмах играли? Он же такой, на самом деле, беленький, светленький.
Играли сначала во всем белом, а потом все больше и больше темного. Нет, он затемнился, безусловно. Но это дало, надо сказать, какой-то дополнительный объем. Я скажу, что я смотрел там спектакль немножко как на чужой. Вот такой, я не говорю там хороший, плохой, но на другой. Еще зал не дышит. Еще зал внимает так, что как-то хочется им соответствовать.
Они аплодируют?
Только в конце. Только в конце очень быстро и резко. Аплодируют, встают и уходят. Наши посольские принесли цветы, естественно, там весь ряд цветов был. Они все это смотрят, то есть, ну, хотите, дарите друг другу цветы.
Своими впечатлениями от поездки в Иран с нами поделился художественный руководитель театра школы современной пьесы, режиссер Иосиф Рахильгаус. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Эрмитаже проходят две выставки, открывшиеся к столетию со дня рождения Бориса Борисовича Петровского. «Во дворцах и шатрах. Исламский мир от Китая до Европы» – это первая, а вторая называется «Сокровища сарматов», и рассказывает о них Татьяна Вольцская.
Более 300 предметов выставлено в Николаевском зале Зимнего дворца. Все они действительно из восточных дворцов и шатров разных эпох. От VII века, времени возникновения ислама, до XII, когда исламское искусство впитывало в себя культуру Сирии, Египта и сасанидского Ирана, оказавшихся в составе халифата. Затем идет эпоха монгольского завоевания XIII-XVI веков. Здесь акцент сделан на китайское влияние, распространившееся от Китая до Волги. Третий раздел посвящен искусству исламских стран XVI-XIX веков, когда преобладает европейское влияние. Четвертый – дипломатическим контактам исламского мира и России. Здесь дары восточных правителей русским монархам и трофеи, захваченные русскими солдатами в войнах с Турцией и Персией. Таких выставок об исламском искусстве еще никто не делал, говорит директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Эта выставка наша – отзвук двух выставок в 2000 году. У нас была выставка международная, посвященная мусульманскому искусству. Второе и третье место занимала по посещаемости в мире. Тогда была выставка посвящена скорее единству мусульманской культуры. Какого типа искусства соответствует дворцу, мечети, кладбищу, как передается идея Бога, рая. Это посвящено скорее различию в мусульманском искусстве. Дворцы и шатры, и здесь мы представляем больше, если вначале идет классика шедевра классического мусульманского искусства, только часть из них известна, остальные известны только специалистам. Но там даже такие уникальнейшие вещи, которые никогда не показывались, как колонны из Альгамбры. Надеюсь, испанское правительство не будет требовать их обратно вернуть. В 19 веке они попали в Россию, попали в Эрмитаж. Большой упор на Индию, Турцию и Среднюю Азию. Мы как-то не очень, так сказать, считали, когда говорили мусульманский мир, как бы Средняя Азия туда не входила. И поэтому эстетика среднеазиатская, вот эти палатки, халаты и все остальное. Сейчас, ну, такая этнография вроде из другого мира, ну, еще архитектура Самарканда могла считаться общеисламским. Это действительно особый такой извод мусульманской культуры. То же самое Индия, Турция. Вот этот весь мир мы тоже тут постарались показать. Это выставка еще и отзвук выставки, которую мы делали в Эдинбурге. Тоже была выставка, посвященная такому подходу. Различия мусульманских стран и помещение мусульманского мира в контекст между двумя мирами – Китая и Европы. Если Китай – это тот мир, который всегда существует рядом, то Европа – мир, который существовал тоже рядом в разных своих ипостасях. В какой-то мере мусульманская культура выросла из культур Средиземноморья, из иранской, византийской, частично европейской. Потом она раскинулась по всему миру, стала мировой. В определенный период своего созревания она восприняла очень много находок художественных Китая, потому что народы, связанные с Китаем, вошли в сферу мусульманской, так сказать, власти, культурного мира, экономического мира. Это как раз из вопросов единства мира. Ну, а затем, по мере контактов с Европой, усиления Европы, которая постепенно перенимала эстафету культурную, появились и использование европейских разных художественных находок. Это тоже мы хотели показать.
В центре зала бухарская палатка, настоящий матерчатый дворец с несколькими помещениями, коридорами, навесом и двориком. Сотрудники отдела Востока только недавно восстановили ее точную форму. Она собрана и выставлена впервые. Она такая яркая и уютная, что как только ее видишь, в ней сразу хочется жить. Другая палатка, трофейная, она принадлежала турецкому военачальнику. На ней вышиты парки и сады, она тоже выставлена впервые. Что касается единства мира, то меня поразило, поразили ризы христианских священников, сшитые из богатых восточных тканей. Выставка сарматских сокровищ – это, конечно, тоже Восток, но совсем другой, говорит заведующая сектором отдела археологии Восточной Европы и Сибири Елена Королькова.
Ровно наполовину практически здесь вещи из Эрмитажного собрания, но в заглавие выставки мы вынесли только Азовский музей, потому что приезд этих вещей послужил поводом. То есть, на самом деле, это наша эрмитажная традиция показывать привозные вещи на фоне материалов из коллекции Эрмитажа. Коллекции Азовского музея, составленные из предметов, появившихся как музейные вещи, в общем, сравнительно недавно, потому что это в основном раскопки 70-х, 80-х годов. Несмотря на сравнительно недавнее происхождение, они уже широко известны.
Мы с детства как бы знаем, да, скифы мы, да, азиаты мы, но все-таки кто такие скифы и, соответственно, сарматы? Представление, я даже сказала бы, меньше, чем смутное. Вот кто они в этническом плане, в культурном?
Сказать о том, кто они в этническом плане, довольно сложно, во всяком случае, однозначно. Это целый конгломерат, включающий очень сложные взаимоотношения различных племен, но очень близких по своей культуре и по своему происхождению тоже. И, конечно, по образу жизни кочевников. И ясно одно, что это ираноязычные племена, у них общий пласт древнего мировоззрения, связанный с мифологией. То, что мы их называем такими обобщенными именами скифы и сарматы, на самом деле, хоть это и очень приблизительно, это правомочно. И не случайно эти общие названия появились еще в античные времена. Греки так назвали этих кочевников, разные восточные племена и европейских скифов, они их называли, в общем-то, одним и тем же именем.
А сарматы их продолжение?
А сарматы это, конечно, продолжение, может быть, не прямых потомков, но это следующая волна, потому что в основном эти кочевники приходили из Центральной Азии.
Последний вопрос уточняющий, когда были скифы и когда сарматы?
Да. Ну, скифская эпоха с 7 века до нашей эры по 3 век до нашей эры, а с 3 века до нашей эры по, скажем, 4 век нашей эры можно считать эпохой сарматов. То есть сарматы подходят вплотную к эпохе переселения народов. В общем, история, она не останавливается.
Что же на выставке теперь мы видим?
Открывается, собственно, эта выставка витрины. Вещи из Эрмитажного собрания, они характеризуют сарматов как культуру воинов, всадников, кочевников. Поэтому здесь представлен боевой шлем, меч и на мраморной стеле изображение конного сармата в боевом вооружении. Это все происходит из Причерноморья. Это изобразительная греческая традиция.
Написано там, кажется, тоже по-гречески надпись, да?
Конечно. В Северном Причерноморье культура античная вошла в непосредственное соприкосновение с сарматской, и с одной стороны происходит некоторая варваризация населения, а с другой стороны, как и скифы, сарматы, конечно, контактировали и пользовались услугами греческих мастеров.
Меня больше всего впечатлила каменная модель сарматской кибитки, грубая повозка с пирамидальным верхом, как будто само время движется на ней из бездны в бездну. А другой экспонат из Азовского музея, несколько сотен маленьких золотых бляшек. Ученые предполагают, что некогда они были нашиты на конскую попону. Так они и разложены в витрине на ярко-синем сукне. Тоже метафора времени. Ничего не осталось. Курган, где они лежали, давно разграблен. Только тайник нашли дотошные археологи. Нет ни племени, ни воина, ни коня, ни самой попоны, но явственная тень и попоны, и коня, и воина, и лавины племен в седлах и кибитках клубится за этим золотым узором, как будто и впрямь нашитым на эту тень.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы в ближайшее время можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
это человек с большой буквы, который любит свою родину?
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».